Так мы пойдем дальше, да, с этим, ну, Паршат Овдот, что там у нас, так, мы остались, можно сказать, о теме, которую
мы... Это Паршат мы так и не услышали, да?
Ну, я не знаю, может быть, как-нибудь договоримся заранее. В любом случае, ну, у нас как бы тема найдет, то мы, я знаю, можно как-то выбрать это. А там есть еще одна тема, которую надо разобрать, может, мы в следующий раз ее разберем, там с колодцами что-то просили. А сейчас мы это посмотрим, вот эти вот брахот Яакова, да? Брахот Ицхака, который он передал Яакову, который он дал Яакову, значит, в смысле, который Яаков обманным путем взял их у Ицхака и у Исава, да, что брахот должен был получить Исав. А Ицхак их, значит, обманным путем их взял, да? Ну, это идея. Сказать правда, мы несколько раз разбирали эту тему, я не знаю, помните, что-то разбирали? Кто-то что-то помнит?
Яаков и Ицхак?
Да, Яаков и Ицхак. Мы вроде уже разбирали как-то, но каждый раз мы что-то это другое, там, с какой-то другой стороны. Там у нас есть одна, у меня, в принципе, лекция там где-то есть, одна прям так, это, да, что-то солдот, сверху, снизу, снизу, вверх, там что-то объясняли, да, и еще там мы когда-то, вот у тебя дома, по-моему, давали урок на это, мед, и истина и ложь, и там, по-моему, тоже разбирали, вот идея благословения с Яаковым, и это Ицхаком, и Ицхак благословил Яакова и так далее, да, все эти... Ну, мы еще раз посмотрим, что это, да, и, значит, сейчас это, да, глава, и, может быть, добавим еще что-нибудь, посмотрим. То, да, вики закен Ицхак, отекена ина, вмир от, вайкрайта савбногадол, вайомиралавбни, вайомиралавинени. Значит, да, почитаем просто, получим, что происходит. И вот, когда он, Ицхак, стал, постарел, затемнились глаза его, и Вайкрай и назвал и позвал своего сына, взрослого сына, и сказал ему, своего старшего сына, и сказал ему, и тот ему говорит, вот он пришел. Да? Значит, здесь он хочет сказать Исаву, что пошел и, ну, сейчас мы там разберем, что он хотел он дать ему благословение, поэтому он вызывает. Именно Исава. Почему он хотел вызвать его? Вопрос, это все, что мы должны здесь разобрать, мы все посмотрим, поставим вопрос, а потом, может быть, попытаемся на них ответить, да? Но первая вещь, я просто не хочу еще раз повторяться, но мы уже когда-то разбирали эту вещь, даже не один раз, почему, что значит, что он ослеп. Глаза его затемнились. И прям язык слова такое, текена, текена как бы затемнились. Не сказано, что он ослеп в прямом смысле, да, а сказано, что затемнились глаза. Так обычно в простом смысле мы понимаем, что он, да, ослеп, ну, от старости, и поэтому, значит, он сейчас, это, да, он не видел здесь, кто и где, и поэтому произошли все эти события, что мог прийти Яаков вместо Исава, что он не видел, кто это, и мог перепутать, да? Это как бы за идея. В чем, ну, что это значит икена? И мы это объясняли, Раши здесь приводит. Раши здесь приводит, и мы это несколько раз разбирали, что на самом деле это... Ангелы, да, что когда его поместили на жертвенник, когда его поместили на жертвенник, Ицхака, Авраам поместил его на жертвенник, чтобы зажечь, зарезать, то тогда раскрылись небеса, так пишет Раши, и ангелы стали плакать, и слезы ангелов попали на глаза Ицхака, и вот, и поэтому затемнились у него глаза. Так это объясняет это, да, так объясняет Раши. Мы подробно разбирали, где-то у нас есть лекция про жертвоприношение Ицхака, когда мы разбирали идею жертвоприношения Ицхака, мы там подробно разобрали, что это значит, да, что это значит за слезы, почему они падают, и почему, и ангелы, как, откуда есть у ангелов слезы, и какой смысл во всем этом, не будем сейчас входить. Но суть то, что мы сказали, надо подробно рассмотреть, но суть то, что там было понятно, то, что на самом деле Ицхак, он не стал видеть хуже, а наоборот стал видеть лучше. Это смысл того, что здесь сказано. То есть он стал видеть глубже.
Суть.
Он стал видеть суть. То есть действительно там была идея пророчества, раскрылись небеса, имеется в виду пророчество, что он стал видеть в духовных мирах. И поэтому он стал, да, он наоборот, он стал видеть корни вещей, причины, почему происходит все, что происходит, что это идея пророчества, чтобы увидеть, почему происходит все, что происходит, да, причина всему, это пророчество, это видеть суть вещей. И, но здесь называется, как будто бы это у него затемнелись глаза, как будто бы он ослеп. Почему называется, как будто бы он ослеп, если он стал видеть лучше, стал видеть сути? И мы там это объяснили тоже вроде, да, подробно.
Не что, внешнего.
Да, о, то, что мы смотрим, да, видим внешнее и внутреннее, то есть тот, кто смотрит, скажем, на коробку, и он видит стенки коробки, и не видит то, что находится внутри коробки, а видит саму коробку. И тогда эти стенки коробки, они как бы ему дают какие-то знаки, он по ним пытается догадаться, что внутри, что да, что нет. То есть он, в принципе, да, видит внешнее, но не видит внутреннее. А если вдруг у него появится возможность каким-то образом посмотреть внутрь коробки, и он увидит там, что есть внутри коробки, то в этот момент, во-первых, он не увидит стенки коробки. Если он видит внутрь, так он видит то, что внутри, и не видит стенки коробки, с одной стороны. С другой стороны, они перестают иметь смысл, эти стенки коробки. Что весь смысл этих стенок, почему? Что я хочу догадаться, я вижу коробку. Почему мне важно смотреть на коробку, что мне интересно то, что внутри коробки? Так я не вижу, так я пытаюсь, так внешнее может дать мне какие-то знаки о том, что находится внутри. Да? А пока, а когда я вижу внутреннее само по себе непосредственно, мне не интересно и не важно эти намеки во внешнем насчет внутреннего. Потому что я вижу внутреннее само по себе, не нужны эти намеки, да? Поэтому, в принципе, они не имеют значения, я их не вижу. Я их, во-первых, не вижу, потому что не вижу, а во-вторых, не вижу, потому что не хочу их видеть, они мне не нужны, да? Это идея, как бы, то также вот идея там, и затемнение глаз. То есть, если, поскольку он видел внутренний смысл мироздания, поэтому перестал видеть или перестал быть интересно, скажем, то, что происходит во внешнем мире, то есть в нашем мире природы. Мир природы, то, что мы видим, окружающий мир, он – это внешнее, а суть мира – это внутреннее. Тот, кто видит суть мира, он перестает видеть внешнее, он перестает играть роль вообще в его глазах. Поэтому, да, поэтому эта идея, это смысл того, что человек, у него, да, что у Ицхака затемнились глаза, то есть относительно этого мира затемнились глаза. Здесь они видят разные детали, они ему не нужны, не интересны, в принципе, да, не важны, не принципиально. Почему? Потому что он видит суть. Зачем важно видеть детали в этом мире? Когда я хочу понять, что находится внутри мироздания, мне важны детали, потому что без деталей я только благодаря этому могу как-то подумать о том, что же внутри мироздания. А когда я знаю то, что находится внутри мироздания, зачем мне нужно знать детали, детали того, что здесь происходит и так далее? Это как бы идея того, что он ослеп. Это также идея того, что сказано, что человек, который умер, есть как бы в Гморе сказано два мнения. Одно говорит, что тот, кто умер, а души, которые это, да, есть сказано, что они не относятся, они как бы не знают то, что происходит в мире природы. А, то есть вообще не связан с этим миром, не знают там душ, душа там, в духовности, не знает, что происходит здесь. А сказано в других местах, что наоборот знает, что она связана с этим миром, как бы, да, там где-то снится кому-то, кому-то во сне приходит, еще как-то, я не знаю, что, да? Это, а это связано с этим, что действительно, как, да, тот, кто находится в духовных мирах, нет ему необходимости этого, этот мир теряет смысл для него. Только тот, у которого есть какая-то идея исправления в этом мире, то есть он что-то не исправил в этом мире, что-то у него осталось и так далее, так у него и так в этой душе есть определенные причины, почему она каким-то образом, иногда в каких-то вещах связана с этим миром тоже. Да? Разные дебурки, не будем в это ходить. Во всяком случае, это идея. Но по-простому это получается, что Ицхак, он был, он плохо видел, стал это, да, как это, да, затемнились глаза его, и, да, и вот сейчас он, значит, перед смертью, он понимает, что он должен умереть скоро, и он хочет дать, передать благословение Ицхаку, и перед благословение сыну, сыновьям, в принципе. «Вьемр ине на заканте, лоядати йомути», и вот говорит, я постарел и не знаю день своей смерти, то дети, я не знаю, когда я умру. Ватасана келейха телейха выкашлейха. А сейчас возьми свои орудия, там телейха, ну, все, что необходимо для этого. Вице асаден, и иди на поле. Вицуда лицает. И поймай для меня, это как это, сайт, ну,
охота.
Ну, на охоте только не убивать. Не убивать, а ловить ее.
Дичь.
Силки, да, возьми, пойми это и принеси мне эту, значит, силку, да, пойми, почему не что, там должна быть зарезана как надо, шхиту надо делать. Нельзя убивать, ты убьешь так, а потом стрелой нельзя это кушать, да?
Ну, стрелой не убивают, стрелой только ранят.
Ну, не знаю, что там, ранят тоже это трефа, тоже трефа, да? То, беседа. Значит, пойди принеси в сумму ту самую... дичь, то есть это, да, силки пойма и так далее. Да, здесь раз что-то приводит, чтобы он сделал мушкиту и так далее. Поймание это минаэв, кирилло минагеза, не Раши говорит, не бери чужое, а поймай, то есть то, которое в поле, а не то, которое принадлежит кому-либо. Должен был предупредить. Васели матамим кашераван кашерагавти и сделай мне матамим, то есть блюдо, которое я люблю. Вы вели и принеси мне вахла бавур тивареха навши батаря мамут. И я покушаю это для того, чтобы я мог тебя благословить, прежде чем умру. Да? Чтобы я тебя благословил. Значит, он говорит, пойди мне принеси еду и так далее, я тебя там благословлю. Здесь вся история дальше, знаете, что там происходит, сейчас посмотрим. Да? Но первый вопрос, который сразу у нас возникает. Да, это, в принципе, не первый вопрос, второй, но... ладно, первый вопрос, сразу возникает. Ладно, он хотел ему дать брахот, правильно, он хотел его леварех. Во-первых, что такое браха, мы говорили тоже в прошлый раз. Кроме этого, надо было, почему именно Исава надо было благословить, а не Якова? Это тоже вопрос сам по себе. Ну, прежде всего спросим, подожди, ты хочешь дать ему броху, благословение, так дай. Почему он должен куда-то ходить, ловить дичь и кушать? Ты голодный? Ты голодный, тебе что, нужно покушать? Зачем тебе нужна была эта еда? Так скажи, кроме этого, ну, допустим, нужно было приготовить еду. Ну, надо было приготовить еду. Так, ну, еда, ну, да. Ну, было много способов, да, было с едой. Ну, они что-то кушали, правильно, не были же голодные, по всей видимости. Почему надо было эта идея связана, вот эта вот идея? Ну, попроси отдельно это принеси покушать, да?
Заслугу дать ему какую-то.
Да, дать ему заслугу в чем? Что он приготовит еду своему отцу, он и так проявлял много признаков уважения к отцу. Так сказано, что Исав показывал, что он уважает своего отца. Да, он был злодей. Это уважение сказано, что оно тоже было только лицемерно, на самом деле не было там истины в этих поступках. Но показывал, как мы говорили, да, что это показуха, да, идея показухи Исава, идея лицемерия. Но он показывал, здесь тоже он мог тоже так же сделать показуху. В чем здесь идея всего этого дела, почему надо было еда? И дальше мы видим тоже, в общем-то, Ривка приходит и это, да, Ривка посылает Якова, чтобы он пошел и сделал еду и так далее. Пришел этот. В чем здесь вопрос еды? Действительно, не совсем понятно. До сих пор на эту тему никогда не спрашивали этот вопрос. Но это вопрос сам по себе. А Раши здесь приводит, что на самом деле ситуация была непростая там. Для отцу цай, для ави, значит, что он здесь говорит? Раши. А, дальше это значит, в принципе, да? Дальше там Раши приводит, что это в конце концов, это там был Песах, это был Лиля Седер. Да, это был Песах, а отцы, они выполняли все законы Торы, да, как известно. И Авраам, и Ицхак, естественно, тоже. И вот этот вот день, это был Лиля Седер, и должны были принести. И поэтому Ривка потом, когда посылает Якова с едой к Ицхаку, как она их посылает, как она это делает? Присылает два ягненка там, да, как там сказано?
Козленок.
Бытика хлебка, эд бигдей, да? Да, что он сказал? Лехна, лехна лецон, кахли мишан, шней гдае и зим. Вы принеси двух козлят. Товим, вэсэ, вот там атомим левеха. Я приготовлю их для отца твоего. Что это за два козленка? Что это за два козленка? Говорит здесь Раши. Да, кишней гдае и зим, а я махлочился. Что Ицхак кушал двух козлят? Это его была пища. Зачем уже было двух козлят? Объясняет, ну если уж ну козлен, так одного хотя бы недостаточно. Объясняет Раши, эле Песах, а я, это был Песах. И хады кривли песков, и хада сам от амим бапирки дробелезер, да, что это приводится. То есть один он это сделал, это был Курбан Песах.
А жертву приносить Курбан Песах?
Он мог ли он приносить тогда жертву?
Козленок, ягненок, козленок тоже.
Жертвоприношение, козленок?
Да.
Козленок мог, да, козленок тоже, или ягненок, или козленок.
Да?
Это значит, один курбан, это курбан, это жертва, одна жертва, это Песах. Песах мы тоже во все праздники мы приводим, кроме той жертвы, которая приводится в праздник, мы еще приводим дополнительную жертву, что это называется курбан хагига. Праздничная жертва, что она как бы для еды и для праздника, чтобы, ну, веселились праздники. То, что, чтобы, да, что в празднике надо веселиться. И веселье, как
хорошо,
это сказано, эмсимхализе, да,
это а что с эксавом?
Сейчас, да, это идея.
Ясно, домашние животные.
Идея козленка.
Еще здесь дикие животные.
Да, идея козленка.
Дикие так, животные не приносятся в жертву.
И дикие животные не приносятся в жертву.
Не приносятся, приносятся домашние.
И, ну, овца, козел, не диких козлов. Козлята дикие нет.
Не знаю. Приносятся только домашние животные. Я никогда не слышал, что жертву приносилось. Любую жертву приносилось.
Нет, подожди, не только приносилось.
Нет, жертвоприношение проводят только три эти.
Только из домашних животных.
Не домашние. И овца, коза, и баран, овца,
и козел, и так далее. Куда, в стадо, да, или
вопрос, не знаю, действительно вопрос.
Охотятся за домашними животными или за диких?
И он его предупредил, что ничего-то, а не на это. Ну, по всей видимости, ну, не должна быть проблема. Может быть, овца не домашняя, да? Допустим. Не принципиально. В всяком случае, это первая жертва, это Песах, она для выполнения самой мицвы. Курбан Песах, что мы, евреи, когда собирают, делают, тоже были, приходили в храм в Песах, так делали жертву одну, жертву приношения Песаха, что эта жертва сама по себе, каждый должен был скушать минимум казает сколько, около 30 грамм мяса. Это была мицва от кушать мясо Песаха. Но кроме этого, должна быть мицва радости в праздник, потому что мы в праздник. Должна быть трапеза, еда, и веселье, и так далее. И это вот вторая жертвоприношение, что это, да, что это вот это хагига, это второй козленок, в принципе. И так это было в Израиле тоже, когда приносили храм. Когда мы сегодня выполняем жертвоприношение, сегодня выполняем Песах, у нас нет жертвоприношения. Так вместо Песаха, как бы вместо Песаха, намек на как-то зикарон, память об этом, мы кушаем мацу апикоман в конце. Да? А до этого, вся трапеза до этого, это соответствует этому второму козленку, то есть хагиге, праздничной жертве. Да, так у нас и построено, да? То есть поэтому, значит, мы кушаем трапезу, что это как бы идея веселья. А кроме того, вначале кушаем мацу, это мицва тахилат маца. Мицва кушать мацу. Вначале это просто мы кушаем мицва, выполняем мицу мацу, потому что это дополнительная мицва в Песах, скушать мацу. Кроме этого, вся трапеза это как хагига, праздничная трапеза, это праздничная это. А потом мы, значит, должны быть осторожны, что не быть слишком сытым, не быть очень сытым, чтобы было желание потом кушать так же вот. Последний апикома, что он символизирует идею жертвоприношения Песаха. Поэтому мы, значит, его кушаем место, как бы вместо Песаха и так далее. Так это мы приблизительно в наше время. А так в те времена, когда приносили жертвоприношение, действительно так оно и было, что было два козленка или два, это, да, один погиб, один. Это, в принципе, идея. А Исав, в общем-то, тоже должен был пойти вот с этим, что-то это сделать, да? Принести, ну, наверное, двух козлят. По идее, я так предполагаю, ну, что то, что...
Дикие козлы, горные козлы, дикие. Почему? Горные бараны, горные.
Только домашние животные приносят жертву.
Да. Нет, виды животных, не сказано, если он домашний или нет, да. А с другой стороны, ты можешь сказать, что нет диких этих, да, козлов таких, которые овцы, они не бывают дикие. Вопрос, отдельный разговор, да, не принципиально. Ну вот овца и корова, и баран, это то, что приносят жертву это, да? Теперь, то в любом случае не принципиально, но, ладно, допустим, здесь можно было понять, что это Ля Седер, праздник и так далее, и это он должен был принести для чего? Для того, чтобы вот для, на праздник принести, я тебе как бы в праздничной обстановке дам это благословение. Может, это имело в виду по-простому. Ну, наверное, мы должны понять больше здесь эту вещь. Что значит, зачем надо было все это делать? Зачем надо было вот эта вот еда для того, принести мне еду? Как будто бы Ицхак должен, нужна была его еда. Зачем это надо было делать? Да, ну, да, для того, чтобы это как бы объяснить, мы, в общем-то, в прошлый раз тоже касались этого. Что такое благословление? Благословление.
Килим.
А?
Дать килим.
Дать килим. Это то, что мы объяснили, правильно? То есть, в принципе, во-первых, благословление само по себе – это идея молитвы. Да? Благословение. Потому что молитва тоже. Что такое молитва? Это 18 благословений. Это, да, идея благословения. Как мы говорим, когда человек молится, молитва, она и по-простому, простой смысл какой, что мы что-то просим с небес, из духовного. То есть, что мы понимаем, что есть, что все, что происходит в этом мире, оно причина этому в духовном мире. Поэтому, когда мы хотим что-либо получить в этом мире, недостаточно делать разные действия материальные в этом мире и думать, что вот в результате этих действий придет то, что мы хотели бы. Это, а причина всему этому в духовности, поэтому может прийти только из духовности. Поэтому есть молитва. А как молитва здесь помогает? Как молитва здесь помогает? Что это как бы что? Обращение в духовности? Как можно, да? Во-первых, ясно одно, что... Да, что все, что приходит, если уж приходит каким-то образом, то только в результате, только благодаря тому, что есть такая причина или необходимость в духовных мирах. Как не прийти, как эту причину пробудить, отдельный разговор, да? Но мы как бы это учим и по-простому понимаем, что молитва, она является той самой причиной, которая или той самой, то, что вызывает ту самую причину в духовных мирах, чтобы в результате произошло то самое, что происходит здесь. Сейчас разберем, почему это происходит. Нужно действительно объяснить. Но, в общем-то, и так мы и полагаем, что вот это значит, это причина. Теперь, ладно, ну так что? Так что мы, значит, каждый день молимся? Так что каждый день, когда я что-то молюсь, что-то происходит? Я могу, если это такой как бы патент своеобразный, да? Как у нас патент? Патент у нас то, что, да, есть какой-то, приехал, что хочу что-то в природе. Ну, вместо того, чтобы это что-то делать, или не вместо того, а добавочно к тому, что я прилагаю какие-то усилия. Я понимаю, что эти усилия, это внешнее всего лишь, оно не дает, не разрешает мне всех этих. Да, усилие, оно всего лишь старание, как мы говорили, правильно? Усилия человека для того, чтобы добиться что-то в этом мире, материальные, физические усилия, они не являются причиной этому, а являются просто то, что было сказано человеку, в поте лица будешь кушать хлеб свой, что если ты да, постараешься, то тогда ты получишь. То есть ты получишь хлеб свой, как сказано, в поте лица будешь кушать хлеб свой. Какой хлеб свой? Сколько попотеет, столько будет. Почему свой? Как свой? Имеется в виду, что то, что хлеб, который он получит, это тот, который он получит из духовности, и он определен. И это называется хлеб свой, хлеб его. У него есть какой-то хлеб, то есть какая-то мера, которая ему предназначена в духовном мире. Только чтобы ее получить, он должен приложить усилия. Это то, что сказано, попотеть. Не то, чтобы благодаря потению ему, то есть благодаря его старанию, он может... Да, он может создать как бы хлеб, который он получает. Не так, а хлеб, который есть, он ему предназначен, но на нем лежит проклятие, чтобы получить тот хлеб, который ему предназначен, ему нужно попотеть. От этого пота нет никакой связи между потом и между хлебом, между старанием и между хлебом. Так мы это понимаем по-простому, да? Нет никакой связи, но для того, чтобы это получить, Да, я не получу его тот самый хлеб, если не постараюсь. Поэтому это приложить усилия. Так это то, что мы здесь делаем разные усилия в нашем мире, естественно, должны сделать. Но на самом деле мы получаем, то, что мы получаем, приходит из духовности и не связано с этими усилиями. Может быть, недостаток усилий могут не дать возможность даже получить даже то, что есть в духовности. То, что предназначено из-за проклятия. Поэтому надо это как-то, да, как-то это проклятие выполнить каким-то образом. Но в конце концов, суть всего, источник всего, что здесь есть, не находится в мире природы, находится в духовном мире. Да. Теперь, я при помощи молитвы, это да, как-то при помощи молитвы человек касается вот этого духовного мира в каком-то смысле и создает эту причину, вызывает и так далее, это то, что мы понимаем. Да? Если это так, то тогда получается у нас как бы есть такой инструмент интересный, молитва, правильно? Я хочу что-то добиться, мне нужно там $100 на завтра. Так я помолюсь, и вот оно у меня появится, мне нужно еще что-то и так далее. Но мы, когда делаем, молимся, мы же такого не видим, правильно? Если мы, это такой патент, нет, хороший, если это так, значит, я могу при помощи молитвы сделать разные вещи, все, что, зачем мне нужно вообще прилагать усилия? Ну, надо приложить для проклятия, ну ладно, я буду что-то делать, но на самом деле буду только молиться на все, и вот тогда оттуда придет тот и тот, и так далее, и так далее. Почему же мы это не видим и не ощущаем? Да, почему это? Иногда да, иногда тут, я не знаю, я видел это в жизни, как действительно молитвы выполняются. Но многие люди могут прийти и сказать, что это не видно. Во всяком случае, не всегда видно и так далее. Да? А мы когда-то говорили, что на самом деле любая молитва, она всегда выполняется. Любая молитва, она исполнена, она не проходит даром. И она обязательно это, да? Только что не всегда мы видим ее связь и проявление в этом мире. От чего это зависит? То есть мы помолились. Я помолился, чтобы у меня Мерседес был, а его нету. Что делать? Теперь молитва была напрасной или не напрасной? Да? А? Не напрасной. Не то есть, в принципе...
Ну, напрасно, потому что вы получили запрос. Да.
Я попросил, чтобы у меня что-то было. Попросил, чтобы у меня что-то было. Теперь эта просьба, она да, услышалась Творцом. Услышалась 100%. Почему же я не получил? Во всяком случае, я не вижу, что я это получил. А, ну, одна самое простое объяснение этому понятно, да, в конце концов, кто сказал, что ты попросил, это то действительно, что хорошо для тебя. Ты же попросил искренне, правильно, от чистого сердца. Творцу это понравилось, твоя молитва, правильно? Он хочет тебе воздать в результате твоей молитвы, правильно? Ну, а то, что ты включил в свои молитвы, ты думал, что это как раз тебе принесет счастье, благо, успех и так далее, а по расчетам небес этого это тебе не приведет. А что тебе приведет? Вот то, что тебе придет, он послал. А ты что-то получил каким-то образом непонятно, что либо ты думаешь, что это хорошее, либо ты думаешь, что это плохое, но это никак не связано у тебя с твоей молитвой и так далее. Да? Это понятно. Одно из этих, это явно на молитве, она всякая молитва слышится, и она как бы, но не всегда она видна в жизни. Да? Это как бы с одной стороны, с другой стороны, то есть как бы сокрытие такое, да, что... Даже когда это да, посылается, оно посылается таким образом, чтобы у нас не было, видимо, связь между тем, что мы помолились, и между тем, что это приходит. Потому что если эта связь будет видна, то тогда вот, свобода выбора у человека уменьшается, и как бы на небесах специально это делают. Это как бы одна вещь, простое объяснение этому. Кроме того, должны сказать, да, здесь более чем это, что это зависит также от уровня человека. Потому что молитва, то что это значит? Я стою на это, да, помолюсь, да, время молитвы, да, и мне там куча дел разные, да, и время молитвы нахожусь где угодно, и поговорю слова машинально, а на самом деле думаю о том, о другом, забыл вообще, что, и так далее, да. А, и потом прихожу, подожди, я же попросил что-то, а почему мне не пришло? Подожди, кто-то сказал, у тебя была, а ты молился? Ну вот я там стоял минут 5. Стоять 5 минут не называется молиться. Молитва должна быть молитвой. Да? Это как бы идея. То есть здесь мы говорим о уровне молитвы, что есть та молитва, которая действительно связана с духовным миром, и она находится, и тогда она вызывает. А та молитва, которая очень внешняя, она, может быть, и вызвала бы штемпель, она до духовного мира не дошла просто, потому что духовности, в глубине духовности, глубина духовности, где там начинаются причины, она где-то переплетается с глубиной мысли человека, с глубиной намерения. И там, когда в глубине намерения намерения действительно у человека что-то есть, то тогда она переплетается с той самой духовной причиной, которая что-то вызывает здесь. По-простому объясняю. А если его намерение было, я не знаю в чем, очень поверхностное, он вроде молитву говорил, слова говорил, но все это очень внешне поверхностно, а в намерении у него этого не было, тем более в намерении намерения у него это не было. Если там это не было, то тогда нет, обратно это не дошло, здесь не удивительно, что оно это, да? Что оно здесь как бы не было выполнено. Да, и это молитва, да? Это молитва, да, она не обязательно, что она вот таким образом выполняется, хотя в любом случае, в какой-то мере, она обязательно принимается, потому что человек, в конце концов, старался, он хотел чистое сердце, только у него не получилось, заботы, сегодня поколение слабое, не могут своими мыслями, как это,
управлять
и властвовать своими мыслями с трудом. Может быть, у нас же несколько лекций на тему молитвы было, да? Если помните. Что если даже какое-то мгновение в наше время, в чем идея работы молитвы, что хотя бы какое-то мгновение, какие-то секунды или минуты в середине молитвы, они были с большим, с более или менее намерением хорошим и правильным и глубоким. И если мы этого достигаем, то уже есть что-то, хотя бы вот эта вот идея молитвы, вот это вот мгновение молитвы, оно да воздействует тем или другим образом. Без этого, да? Это как бы понятно. Поэтому ясно, что тот, у кого намерение высокое, и тем более намерение внутри намерения, или даже намерение внутри намерения, внутри намерения, да, тот, кто знает, что это такое, то тогда результат этой молитвы, он очень сильный. И может быть виден открыто, в зависимости обратно от других расчетов, что да, насколько это не противоречит свободе выбора в этом мире. И вот, а у кого это так? У тех людей, у которых это так. Только их немного, естественно. Этих людей мы называем праведниками. Да, большими, очень большими людьми. Что поэтому обычно, поэтому еврей часто обращается к праведнику, когда ему что-то нужно, чтобы тот помолился за него. Спроси, подожди, помолись сам. Я сам молился. Мне не это, да? А что то поможет, что кто-то за тебя помолится. Тот, у кого в этом смысле намерение, внутреннее намерение, оно намного глубже, то тогда он, результат он другой, мысль, да, молитва другая и так далее. Конечно, можно спросить, подожди, уже, что тебе помогает, что тот за тебя помолится, при чем здесь он и при чем здесь ты. И будем сейчас ходить объяснять это дело, когда-то объясняли, в принципе, не один раз, да? Другой разговор. Но есть такая возможность. Это значит, большой человек, он может помолиться. Тем более, что мы здесь говорим про Ицхака. Авраам, да? Три отца, Авраам, Ицхак и Яков, что это были величайшие люди, что трудно себе представить, это не просто праведники, как мы сегодня, да, не просто праведники, как мы сегодня говорим, да, не просто праведники, как мы сегодня говорим, это три отца еврейского народа, что они основа мироздания, Меркава, как это сказано, находится Меркава, это колесница, на которой стоит мироздание в духовности. Это глубочайшая вещь. Поэтому браха Авраама, браха Ицхака, она имеет значение величайшее. От нее решается все, что происходит в мире. И будет решаться все, что происходит. То, что мы сказали в прошлый раз на лекции тоже, что имеется в виду все, что там он, не только его благословение, а любое его действие, любое действие, которое было у них, оно в принципе оставляет отпечаток на всю историю. На все поколения. Действие это, да, это действие его, оно это. И то, как они себя повели, поэтому в конце концов вся история пошла по этому порядку. Так мы в прошлый раз рассказывали, может быть, сегодня тоже что-нибудь расскажем на эту тему. Имеется в виду, как мы сказали, Симан. Масе, а вот Симан и Баним, да, что действие отцов знак знак на будущее, на сыновей. То есть в будущем происходит все то, что они сделали как бы в своих действиях, в конце концов выразилось в истории человечества впоследствии. Почему это у них так? То есть обратно по тому же принципу молитвы. Потому что величина их как человека, как личности, она исключительна. И связь их с духовным миром исключительная. В том смысле, как мы сказали, намерение внутри намерения у них было такое, что оно касалось, не просто касалось, а как бы было связано непосредственно с причинами мироздания. Поэтому любое действие, воздействие в этом намерении, оно как бы приходит и делает результат на всю историю. У простого еврея это не совсем так, значительно меньше, но в любом случае имеет тоже какую-то меру, конечно, каждая молитва она имеет. Да? Поэтому ясно то, что он говорит, это благословление, это молитва. Как мы сказали, молитва, в общем-то, да? Благословение за это. И то, что он хотел помолиться за своих сыновей. И сам, наверное, тоже понимал, что он человек большой, и в результате, значит, эти благословения ему как бы были важны. Хотя он не верил в духовный мир, зачем он их имел, хотел, отдельный разговор, тоже вопрос сам по себе. Во всяком случае, это молитва, которая, у которой обязательно есть результат. То вопрос, зачем это нужно, да, с одной стороны. Почему так? Это мы, по-моему, в прошлой лекции объясняли. Почему это так, что молитва вдруг, вот это вот благословение, оно у него есть результат на... Почему есть этот инструмент дается человеку? Это, как это мы сказали, патент такой. Патент такой, да? Я при помощи молитвы могу изменять что-либо в духовных мирах, что в результате приходит в этот мир, да? Почему именно молитва? Зачем? Почему это браха? Что она нам дает, вот эта вот идея молитвы? По-моему, в прошлый раз объясняли, да? Что, в общем-то, идея успеха в этом мире – это получение орудий. Да? Получение орудий. А орудия, потому что все благословление, то, что сказано, и как мы здесь только что объяснили, что это то, что разные изменения в мире природы, что благословение не касается мира природы, из разных этих, да? В мире природы есть только орудие, поэтому это как бы орудие для человека, для выполнения различных вещей. В чем суть молитвы? Что я мне нужны орудия, я прошу, прихожу к Творцу, такой патент, значит, что мне этого не хватает? Пошли мне это. Мне этого не хватает, пошли мне это. Что это значит? Что такое патент, фокус такой? Да, или скажем по-другому, что это значит? Все начинается в духовном мире. В духовном мире, теперь значит, если я хочу что-то получить, я так думал, что если пойду в поле и начну пахать и так далее, так я что-то получу, или пойду на завод, там начну что-то строить, так я это получу. А тут вдруг приходит мне кто-то рассказывает, что только в духовном мире. Хорошо, почему бы нет? Так я сейчас вместо завода пойду. И начну там, значит, связываться и так далее. Вопрос только, что мне нужно. Вот это я хочу и так далее, да? Теперь у меня есть такой патент, такой способ, как связаться с тем, кто, как знакомство есть, как это протекция у начальника этого завода. Так, если идти там собирать машину, так я позвонил к этому. Он мне, значит, пошлет уже готовый Мерседес, правильно? По знакомству или еще что-то, да? Так могу подумать. Это хороший способ такой. На самом деле это тоже не так, естественно, да. А что, в чем там идея, как мы объяснили в прошлый раз, что на самом деле идея, здесь идея получения килим. Килим, орудие, человек получает в этом мире из духовности для выполнения своей задачи. Он должен выполнить свою задачу какую-то определенную. Он для этого родился, он должен это выполнить. Так он знает, только для этого он получает какие-то орудия. Он не может попросить все, что ему хочется, все, что ему нравится. Он получает ровно столько, сколько ему нужно. Ровно столько, сколько необходимо для его работы. Не получает больше, не получает меньше, а именно то, что нужно. Для того, чтобы он мог выполнить. Иной раз человек для своей задачи, выполнить свою задачу, должен быть богатым. Тогда ему посылает орудие. То есть ему посылают деньги, и богатство, и успех, так и это. Да, иногда человек, чтобы выполнить свою задачу, должен быть бедным, и у него разные сложности и трудности, испытания, в которых он должен выстоять. Тогда ему посылают сложности. Но и то, и другое это орудие. Для того, чтобы он выполнил свою роль. Да, это понятно. Поэтому тогда мы спросим, если это так, тогда зачем вообще молиться? У меня есть задача, и я должен выполнить. Орудие нужны для этого. Тот, кто мне дал задачу, он даст мне также орудие для этого. Так я при чем здесь? При чем здесь моя молитва? Тогда сразу возникает вопрос, зачем нужна эта молитва и почему она должна здесь помочь. И тогда мы объяснили здесь, что на самом деле идея молитвы, это как бы обращение к духовности. В каком смысле? Это как бы человек приходит и говорит, что на самом деле я ту задачу, которая была возложена на меня, до сих пор выполнил. И теперь готов для получения второй задачи. Так построена идея мироздания во всем. То есть идея молитвы есть также в духовных мирах. В таком смысле.
Откуда я знаю, что есть какая-то другая задача?
Или...
Может, я внутри первого? Нет,
правильно. Мы обратно, еще глубже. Мы это тоже объясняли, может быть, не в прошлый раз. Что на самом деле молитва всегда, молитва, настоящая молитва, молитва о детях. Мы когда-то это объясняли, правильно? Почему? Молитва настоящая, еврей обычно о чем молится? Еврей молится о имуществе, что ему пришло, зачем ему это нужно? Зачем человеку нужно, если бы не дети, он жил бы себе, не знаю, многие бы вообще прилагали бы в несколько раз меньше усилий.
Ладно, для покажите этого. Мне того ребенка, за которого вы молились 3000 лет.
Да,
где
да,
он?
Да. О, вопрос, да, да, именно об этом и это
где
вопрос.
Где этот ребенок?
Деньги нужны,
счастливые.
И дети, и здоровье. Привет,
да, правильно, зачем, да, зачем же, это мы тоже называли, труд называется, труд человека, амаль, адам, да, это амаль, богодим мы называли, что это называется дети, да, труд. Труд человека называется, что человек трудится для детей, в конце концов, только это, да. И мы тогда объясним, почему именно дети, молитва навсегда о детях. В принципе, даже когда молитва не о детях, она все равно о детях. Почему так? Мы это как-то объяснили. Да, почему так? Потому что на самом деле мы назвали дети в более общем плане. Да, что поступки человека, они тоже называются его дети.
Хорошо, у молодого человека, которому 18 лет, о чем он мог?
Поступки человека. Нету. Человек делает хорошие поступки или плохие поступки. Поступки человека мы назвали порождением человека. Помните, мы разбирали порождение праведника, да? Хорошие или плохие поступки называли порождением, потому что это то, что остается после человека. Хорошие поступки называются его порождением, что то, что остается, это его результат, то, что он сделал в этом мире. Да? В этом смысле его дети, они тоже его порождение, а это как бы результат.
Будущие дети?
Ну, которые будут, да, которые рождаются. Те, которые не рождаются, скажем так, есть эти поступки, они в виде детей. Мы говорим, то есть в сути своей идея... Идея детей, это я не случайно, мы там говорили о детях, потому что понятие молитвы, понятие рождения есть также в духовных мирах, что каждая духовная действительность для того, чтобы вывести из себя духовную действительность, которая ниже, она как бы поднимается к духовной действительности, которая выше, с некоторым запросом, что это мы называем здесь молитвой. И тогда оно получает нечто новое, то, что не было до сих пор, какое-то раскрытие, которое в конце концов выражается в возникновении новой действительности еще ниже нее. Эту новую действительность, которую ниже ее, назвали детьми. Понятно это? И то же самое здесь, в общем-то, поведение человека, то, что он делает, действия и поступки человека, это его дети. И сами дети, это тоже его дети, но сами дети, его дети, они тоже не просто, в смысле, буква, что он только родился ребенка и просто, это имеется в виду, что он его воспитал и так далее, и научил, чтобы он был евреем, то есть это тоже связано с понятием поступков. Поэтому, когда его дети делают какие-то поступки, это значит, его порождение получается, и обратно поступки это дети это поступки, да? То есть мы так всегда говорим, то есть когда мы хотим сказать, в смысле более общем, да, то я как бы говорю, а за своей задачей человека то получается, у него есть задача. Какая задача? Создать новую действительность. В каком-то смысле это его задача. То есть вначале он должен построить ту действительность, которая ему дана, а потом из нее вывести новую действительность, которая будет действовать дальше. И это имеется в виду поступки человека с одной стороны, дети человека с другой стороны и так далее. Поэтому молитва, она всегда идет именно таким образом. То есть я как бы прихожу, поднимаясь к духовным мирам и говорю, вот до сих пор я все это сделал. А теперь надо двигаться дальше для создания новой действительности. То есть молитва о детях, она всегда молитва настоящая, молитва о детях. Но в данном случае можем назвать молитва о детях, молитва о поступках, о какие-то мне нужно, я хочу выполнить дальше свои действия, да, какие-то поступки и так далее. Так вот, ты мне дай эту возможность осуществить это действие в будущих поколениях, да, ну или вот дать мне какие-то действия. Так мне нужна машина для того, чтобы я мог заповеди выполнять, те или другие. Если, да, так я молюсь, обращаюсь. Почему я обращаюсь к Творцу с молитвы? Не потому, что мне скучно сидеть дома без машины или так далее. Что тогда такая молитва не называется молитвой, нет смысла в ней. Мне скучно, я хочу, чтобы мне это было весело. Или еще что-то. Не это. Но мне нужна, я говорю, машина для того, чтобы ему свою задачу выполнять. Тогда я могу, это значит, вот я в доме все, что надо было сделать, мне нужно выехать, чтобы что-то еще сделать, надо выехать. Это как бы идея молитвы. То есть идея молитвы, я не просто так прихожу и прошу то, что мне нужно, а это связано со смыслом человека и с его задачей. И он как бы приходит в молитву, он как бы показывает, что вот то, что орудия, которые были до сих пор, они уже не дают возможность для выполнения дальнейшей задачи, нужно новое орудие для дальнейшей. Это он как бы показывает самого себя, приводит, он в принципе поднимает Творцу и говорит, вот все, что я сделал. Поэтому есть интереснейшая вещь во время молитвы. Что человек, когда молится, и, ну, ясно, что не всегда у нас это такая молитва на таком уровне, да, духовности. Не всегда она на таком уровне духовности. Но мы говорили, что это Митокшила Лишма Балишма, да? Из него имя Творца приходит во имя Творца. Что даже если есть какое-то мгновение правильного намерения молитвы, то это само мгновение, оно уже стоит того, чтобы за нее молиться всю молитву, которая не имеет вот такого глубокого смысла. Но по идее это смысл молитвы по сути, да? Даже если только мгновение молитвы. Только те, у которых это вся молитва, не просто мгновение, а вся молитва тогда такая, то тогда это имеет другой смысл. И это то, что мы видим, что человек на самом деле, когда он просит, да, человек молится. Когда-то объясняли это, да? Человек молится всегда. Даже когда человек нерелигиозный, тоже молится. Когда мы видели это, человек оказывается в тяжелой ситуации. Начинает что-то кричать, просить, обращаться к кому-то и так далее. Да. Как это сказано? Схватает за соломинку, он куда-то падает. Он начинает кому-то просить, спаси меня, к кому ты обращаешься. Он не совсем имеет в виду там Бога, не Бога, духовную, не духовную. Но в принципе он кому-либо обращается. Да? И тогда он молится. Да? То это молитва. Все это понимают и согласны с этим, что это в принципе идея молитвы. Только непонятно, что во время этой, как он обычно обращается, он сразу говорит, знаете, что я все, только сделаю мне, и тогда я это сделаю, и это сделаю. То есть он начинает брать на себя разные обязанности. Не так. Человек молит, он попал в какую-то беду. И вот сейчас, ой, спаси меня, я все сделаю для тебя. Что все, зачем ты это все говоришь, кому это нужно, все, я все для тебя сделаю. Что все, причем здесь все, скажи, спаси меня. Я все для тебя сделаю, я согласен, я буду, я знаю, я в синагогу буду ходить, я свечу зажгу где-то, я еще что-то. То есть человек всегда, мы говорим о человеке, у которого нет понятия молитвы, он не молится никогда. И он оказывается в ситуации, вдруг у него пробуждается, с одной стороны, идея молитвы, а с другой стороны, вот это вот понятие, что за эту молитву надо что-то обещать. На каком основании? Почему ты вдруг что-то кому-то обещаешь, если ты уж... Ладно, ты не веришь или веришь, ну, ладно, сейчас ты молишься. Допустим, что на данный момент, момент тяжелый, момент опасный, человек начинает молиться. Хорошо, но откуда у него возникла идея, что для того, чтобы что-то получить, надо обязательно что-то это обещать? Почему?
Пожертвовать.
Пожертвовать. А идея, потому что внутри он это понимает. Идея. Более того, мы здесь спросим, да? Ладно, ты хочешь, а почему до сих пор не молился? Если ты, в конце концов, почему до сих пор не молился? Почему до сих пор не молился? Почему? Да? А ты не веришь в молитву? Ну вот в момент опасности ты молишься. Если ты в момент опасности молишься, значит ты веришь. А если ты веришь, почему до этого ты не молился? По той же самой причине. Потому что до того, как он был, показался в этой опасности, он тоже где-то в глубине души, наверное, понимал, что можно помолиться или надо помолиться, но он также понимал, что за это он должен чем-то пожертвовать, что-то обещать. А этого обещания он не хотел давать. Это понятно, да? То есть я для тебя все сделаю, только спаси меня. Вот это все сделаю, не хотел. Сейчас, когда он оказался в ситуации, что уже нет другого выхода, он все равно пропал. Так он сейчас согласен пожертвовать всем, все это для тебя сделал. А до сих пор нет, так он старался выйти из положения своими силами, без обращения как бы к молитве, к духовности, чтобы ничего не обязываться. А почему бы ему не попросить, без того, чтобы обязываться? Потому что внутри души он понимает, что это невозможно. Он не может прийти... Без того, чтобы он это осознает, не может прийти кому-то там сказать, дай мне то-то, то-то, без того, чтобы что-то обязался. Каждый человек понимает, что должен с чему-то обязаться. Что это обязаться, что это? Это то, что мы сказали, человек как бы приходит к духовности и говорит, я уже все это сделал. То есть я обязался, то есть я уже это, да, вот уже все закончено. Зачем ты просишь еще, что ты хочешь, зачем ты просишь? Потому что до сих пор я все, что ты от меня просил, я уже сделал. Все, что до сих пор, я уже сделал. Теперь осталось дальше. Вот сейчас пришел вдруг это. Да, я хочу дальше выполнять заповеди. Хочу дальше делать какие-то эти. То есть это идея молитвы, как бы, да, благословения, что человек обязательно, молитва, человек обязательно чем-то должен обязаться по отношению к Творцу. Он не может, да, и он это понимает внутри. Человек религиозный, некоторые, многие молятся просто так внешне, они понимают, что это не совсем так, и не совсем так. Когда человек молится внешне, по привычке, отдельный разговор. Но тот, который не молится, а молится только тогда, когда он молится, так вот та молитва, которая молится, она настоящая. Это понятно, да? Там, когда он уже дошел до такой ситуации, что он видит, не видит другого выхода, как помолиться, так эта молитва настоящая, она не... Да, ему нет смысла молиться какую-то внешнюю молитву, это понятно, да, просто там что-то повторять. И тогда уже молится по-настоящему. А если он молится по-настоящему, так он также понимает, что он обязан чем-то обязаться. Потому что иначе нет смысла молитвы. Почему нет? Именно по той причине, как мы сказали, что человек, он обязан, что человек, он как бы просит орудие. Как он просит. То есть он как бы говорил, сейчас должен сказать, что я закончил что-то, я вот уже взял на себя все, я уже все выполнил, я уже это, и вот тогда я имею право получить другие. То есть я не могу попросить у Творца, чтобы он мне дал, потому что мне этого хочется, мне приятно. Я могу у него попросить сказать, что для выполнения следующей задачи нужно орудие. Для последующего этапа. До сих пор закончили. А кто в следующий? Следующий – это следующее поколение. Кто следующее поколение? Дети, мы сказали, или дети, или я сам, но сейчас выполняю другую задачу. Мои новые поступки, которые не были до сих пор. Понятно это идея. Теперь, если это так, то теперь понятно, что он от него попросил. Принеси мне вот эту вот еду. Что значит за еду? Какую еду он ему попросил, Ицхак? Да? Говорит, принеси мне еду. Зачем нужна эта еда? Не имеется в виду, что Ицхаку надо было еда. Ицхак говорит, я тебе сейчас за тебя молиться буду, правильно? Я за тебя буду молиться. Я тебе брахот сейчас дам молиться, чтобы у тебя был успех, чтобы у тебя было орудие, чтобы у тебя было все это. Так ты мне сначала докажи, не мне, а как бы духовности, покажи, что все, что до сих пор ты уже сделал. Это имеется в виду, принеси мне вот эту самую еду, как бы еду для духовности, в каком-то смысле. То есть ты мне покажи, что ты сделал.
Что значит покажи, что сделал?
То есть как бы он, это те же самые обязанности, которые берет на себя человек, когда он молится. Я беру на себя, я согласен все сделать. Так вот покажи, что ты согласен все сделать. Это он приходит, я пойду и делаю. Это для Песоха принести жертвоприношение такое, жертвоприношение другое. Мицвот в Западе, вот и такой праведник.
А какая тут связь с тем, что он говорит, что принеси мне еду?
Когда человек молится сам, то он обещает Творцу, вот я тебе все сделаю, только дай мне. Да? Теперь, в этой молитве не он сам молится, Ицхак за него молится. Но обещание должно быть. От кого? Нет, от Ицхака не может быть обещание в данном случае. От Исава должно быть.
Да.
То есть Исав должен был сказать, что я уже готов для получения новых орудий.
Ну,
как это сделать? Так он, приди и сделай мне хорошее, как бы, скажем, по-простому. Хочешь по-простому, пожалуйста, принеси мне еду. Из-за того, что ты делаешь это уважение мне как отцу, и слушаешь меня, и выполняешь вот то, что я тебя прошу, и что там для праздника П, для Леля Седер и так далее, то это тебе заслуга за то, что за это ты получишь награду.
За то, что Ицхак будет молиться за него?
Не, за то, тогда Ицхак может обратиться как бы к духовности, что вот, он как бы уже стоит на таком уровне, что ему можно дать орудие для выполнения дальнейшего. Всегда это так, что когда человек... Еще раз, я понял здесь проблему. Всегда это так, да? То есть я когда обращаюсь к Творцу, я не прошу для своего удовольствия. Поэтому, когда я прихожу и говорю, я беру на себя что-то ради Творца, это не значит, у нас здесь расчет, как это купля-продажа. Я тебе сделаю это, а ты мне сделаешь это. Это не купля-продажа. А работает по-другому. То есть тот, кто обещает как бы Творцу, я беру на себя то-то и то-то, а ты мне за это сделай то-то и то-то. Это не купля-продажа. А как? По-другому. Не может быть купля-продажа. Что если Творец не дает никому тошка для его удовольствия, и Творцу не нужно его мицвот, его заповеди, ты для Творца ничего не можешь сделать, не можешь его подкупить. Не можешь ему дать что-то, и уж он тебе взамен, значит, заработал. Нет такой вещи. А что? Что я, когда прихожу и делаю что-то ради Творца, то тогда Творец мне дает что-то в результате. Почему? Потому что, когда я что-то делаю ради Творца, я как бы показываю, что свою задачу определенную в этом мире я выполнил. Вот я сейчас выполнил. Я взял на себя, я все. Я уже цадик. Теперь я должен идти в каком-то мере, вот в том мере. Но у меня же еще жизнь, еще много поступков, которые от меня требуются. Для того, чтобы я мог дальше продолжать следующий этап, мне нужны новые орудия. Это идея молитвы. Да? То есть я своим, то, что я беру на себя что-то во имя Творца, я тем самым как бы показываю, что вот этот этап я закончил. И это идея просьбы на будущее. Не потому, что мне это надо, а потому, что тебе это, Творцу это надо. Творец от меня хотел много вещей, правильно? Вот сейчас на одном этапе я уже что-то сделал. Теперь, чтобы делать дальше, мне нужно следующее орудие. Теперь ты, Творец, хотел же от меня, чтобы я делал что-то дальше. Так теперь я готов для этого, что мне можешь передать новое орудие для следующей задачи. Я буду ее выполнять.
Тут понятно, а как у Ицхака это
сразу? То же самое здесь. Ицхака, он приходит, да. Он ему говорит, в простом смысле, как мы сказали, в простом смысле, что он, ты покажи, что ты уже как бы готов для этих благословлений. Почему? Что эта идея благословлений дает тебе, орудие для того, чтобы ты был праведником в следующем мире. Не в следующем мире, а в продолжении жизни, чтобы с тебя пошел еврейский народ, скажем, да? Чтобы с тебя пошел еврейский народ и выполнил все остальное. Ты должен показать, что ты готов для того, чтобы с тебя вышел еврейский народ. Не то, что просто показать внешне. Ты должен быть готов для этого. Как я буду знать, что ты готов? Вот я тебя прошу сделать то-то и то-то. Я знаю тогда, что ты готов к этому. Да, это как бы простой смысл, но там есть идея глубже. Потому что идея еда тоже надо понять. Есть понятие еда, на духовном смысле не будем сейчас входить в это дело, да? Что такое понятие еда в духовности. Ну, я объяснил по-простому, но в смысле это идея еды в духовности, да, есть такое понятие, да, что вот это как будто бы, да, но эта идея, как мы когда-то объясняли где-то на Эпшахаем, правильно, что хорошие поступки человека, они являются как бы пищей для духовных миров, в каком-то смысле. Чтобы духовная действительность могла существовать, то есть как бы это для нее пища, да? Что есть, как для организма человека нужна пища физическая, он ее кушает, и тогда эта еда, эта пища, она благодаря ей у человека тело продолжает жить, то есть как бы эта пища дает телу возможность для существования, так получается. В некотором логическом смысле есть такая связь в духовных мирах, чтобы духовный мир у него был смысл для существования, это только тогда, когда еврейский народ в этом мире выполняет заповеди. И поэтому хорошие поступки еврейского народа, они в этом смысле как бы являются пищей для духовных миров. И в этом смысле как бы здесь глубже понимание все это дело, приготовить эту пищу и так далее. Все эти понятия жертвоприношений обязательно связаны с этим понятием. Мы же так это когда-то объясняли, жертвоприношение, мы эту идею объясняли. Что вот это вот, да, как его пища, ну, это жертвоприношение на жертвенники и так далее. Все это, в принципе, жертвоприношение на жертвенники, все это идея пищи. Там так мы это говорили, правильно, что храм сам по себе состоит из трех частей. Мы это разбирали подробно. Храм состоит из трех частей. Святая святых, святое и двор. Да? Кодыш и кодышим, койдыш и хацер. Да, так мы это, три части. А жертвенник, где приносит жертвоприношение животных, находился во дворе, в третьей части. Что мы тогда-то объясняли, что это очень логическое есть сходство между человеком и храмом. Как, что Кодыш Кадашим это как голова. Голова. Почему Кодыш Кадашим голова, и там что находилось Кодыш Кадашим? Ну, Арона Кодыш, свитки, скрижали и Арона Кодыш, ну, святом, как это Арона Кодыш? Ковчег Завета, да? Ковчег, как он был построен, Ковчег Завета? Что это три ящика, два золотых, один такой деревянный, один внутри другого, правильно? То есть получается, если мы смотрим, это похоже на голову в каком-то смысле, что в голове есть три оболочки, если там кто посмотрит, там внутри находится мозг, и так далее, да, что вот эти, ну, сам внутри ящики находятся там Сефер Тора, и это, в общем-то, мозг, и два полушария есть, два полушария, скрижали, у него было два камня, и так далее, то есть, если мы входим в детали, то, в общем-то, почти вся вот эта вот структура, как бы, головы, она отображается в том, что было в Святая Святых. То же самое, когда мы приходим в Койдыш что находится? Сердце, минора, лампа, стол, это сам хлеба находится и так далее, и еще там жертвенник маленький, да, и так далее. Так это соответствует вот средней части человека, легкие, сердце, что легкие это, насколько я помню, легкие это имеется в виду, да, я уже не помню там, да, надо посмотреть, Мальби мы учили, это или сердце, или легкие, это или шулхан, или стол с этими хлебами, или минора. Не, минора это легкие, по-моему, а сердце, или наоборот, минора, насколько я помню, надо еще раз вернуться к этому, да, что это легкие, это показывает как бы на шулхан, что у него есть 12 там оболочек, 12, ну 6 полочек на каждой, там есть хлеб и так далее. Сейчас мы рассматриваем легкое, то оно, есть там симфоны, симфон внутри симфона, разделяется на несколько частей и так далее, что там тоже две половины, у этого стола тоже есть две вот эти половины с хлебами, одна система и другая система, и там тоже есть связь вот с этими шестью, и так далее, много похожих, и то же самое минора, что она связана с сердцем, там тоже очень много похож со структурой и так далее, кто захочет, подробно Мальбим там объясняет точно, как это строится и так далее. И то же самое да, в третьей части храма, во дворе, там есть что и стоит? Жертвенник. Чему соответствует? Желудку. Желудок и так далее, вся нижняя часть это. И теперь, что происходит в желудке? В желудке происходит еда. Еду мы кушаем, еду. И благодаря этому человек, ну, дает ему в каком-то смысле возможность жить. Правильно? Что делает еда?
насыщает.
Что такое еда? Что происходит? Питание. Какие процессы происходят в желудке? В основном.
Переваривание.
Переваривание, а потом в основном в чем идея всего этого дела? Это окисление.
Окисление.
Окисление, выделяет энергию и так далее. Окисление. Да. На жертвенники. На жертвенник ложат это животное, мясо, и хлеб, и вино, и масло, там, смотря какие жертвы мы это, да? Правильно? Хлеб, мясо, хлеб, вино и масло.
Да.
И все это, в конце концов, сжигается. Сжигается процесс окисления.
Да.
И так далее, если мы там рассмотрим очень это, получается, что это как бы еда. То есть получается, этот храм похож как бы на человека в логическом смысле. И в этом, там есть сердце, есть легкие, есть голова, есть все это. И есть также вот идея еды и прочее. Получается, как бы это еда для духовных миров, в каком-то смысле, подробно там разбирали. Это очень интересно, это вот это все рассмотреть, да? Глубже. Понятна эта идея, да? И это получается, это здесь мы говорим, да, то есть идея еды и так далее, да? Поэтому то, что здесь сказано... И да, по всей видимости, не случайно он послал его для того, чтобы тот принес ему эту самую еду. Что еда это, в принципе, причина для того, что я, вот та еда, которую он принесет, те поступки, которые он сделает, те действия, которые сделает Исхак, это та самая причина, при помощи которую я как бы могу поднять к духовности, и в результате это будет как бы причина для существования в каком-то смысле духовности, потому что духовное существует только для того, чтобы были поступки в этом мире еврейского народа. Получается, что там, в этом духовности, там тогда я как бы поднимаю эти поступки вверх, и тогда получаю новое орудие для следующих поступков. И это идея благословения. Понятна эта идея, да? Насколько мы разобрали. Да. Что-то мы затянулись с этим делом. Да. Прочитаем дальше еще хотя бы что-то, чтобы было. Да, да, Василий Матамим Кашерагавта, да, иначе дай ему принеси охоль и так далее. И дальше. Вривка, шумат, бедабер Ицхак или Сав, бно ваелех Ицава саде, лецуцо. И значит, Ривка услышала то, что Ицхак посылает Исава там для того, чтобы для того, да, принесет эту еду и все прочее. Вривка мра эль Яков. И Ривка говорит Яков. Или Яков, на, Ривка говорит Якову сыну своему, лимор, сказать. И на шамате это вихом и доберели сам вахихом и мор. Вот я слышала, значит, твоего отца говорить с твоим братом Исава. И вили, а вили цай двасели матамим вахлавы вархеха лифнешем лифнему ти. Вот пойди, принеси мне вот эту вот, да, дичь и сделай мне вот эту вот еду и так далее. Вата, и тогда я тебя благословлю. Это значит, Ривка говорит сейчас Яков. Вата бни, шма бакули, ляшер ани мицава отха. И теперь послушай то, что я тебе скажу. И значит, Ривка сейчас раскрывает свою, как бы это, да, свою программу, свою это. Это все, я так понимаю, что сегодня мы не сможем объяснить все это, да, ну хотя бы мы так почитаем как-то это. Да, и сейчас она, да, сможет, да. И послушай то, что я тебе прикажу. Да, то есть получается, здесь тоже интересная вещь, что Ицхак и Ривка, с одной стороны, они как бы, они же муж и жена, один и это, да, и как вдруг происходит, что они делают здесь два действия противоположных. Почему? Зачем? Это может быть мы еще в следующий раз, если у нас будут силы, разберем всю идею, что смысл этого обмана. Как бы, что Яков приходит обманным путем взять благословение у Исава. Хотя мы уже разбирали это в разных лекциях. У Ицхака, да, ну, благословение Исава получить у Ицхака вместо как бы обманным путем. И дальше, и это с одной стороны, почему это когда? С одной стороны, с другой стороны, непонятно, почему Ицхак вообще хотел благословить именно Исава, а не Якова. Как бы должно было быть более нормально. Плюс ко всему, что мы объяснили вот это вот благословление. Если уж кого-то надо ожидать, кому-то надо орудие давать, надо давать Якову, а не Исаву. Это был спор между Ривкой и Ицхак. То есть и Ривка не согласна с тем, что говорит здесь нам Ицхак, а идет в другом направлении. Да, то есть, и она идет как бы против него. Да, сейчас приходит, она подговаривает своего сына, что он должен повести по-другому. Почему это так? Во-первых, как она имеет право, скажем так, по-простому? Вот даже если ты понимаешь, что это более правильно, неправильно, почему ты имеешь право все это делать? Это все обман. Разве можно? Тем более ее муж. Отдельный разговор, да? Причем непростая же, Ривка же непростой человек. Ицхак непростой человек, Ривка. Все эти вопросы мы должны разобрать. Насколько мы их разберем сегодня, я не знаю. Да, но это да. И в чем был там обман, и был ли вообще обман? И почему так, и тем более то, что все это в конце концов отображается в мире. Потому что мы видим, в конце концов, в мире оно всегда так и происходит. Не случайно все люди, как это народы мира, видят евреев-обманщиков. Почему? Что еврей всегда должен каким-то обманным путем получить то, что да, там, я знаю, как будто бы обманом. Был там обман, не был обман. Вопрос, да? Тоже идея, которая требует объяснения. Что, как мы уже сказали в прошлый раз, что вся идея как бы антисемитизма и успеха евреев, это заключается в том, что здесь было между Ицхак и Яков. Точно так же вот все другие вопросы, как скажем, да, вот это вот отношение, понимание людей о том, или ощущение, или понимание о том, что евреи, они всегда всех обманывают, всегда берут что-то путем, обманным путем. Это тоже причина этому здесь, то есть причина этого представления, этого понимания. Тоже надо понять, наверное, ну, может быть, в следующий раз, в всяком случае. Сейчас мы еще немножко разберем, чтобы были как-то в курсе, да? Лехна и Лецон, вы кахли, мешавшны. И вот она говорит, значит, знает что, она идет, у нее есть другая программа, другой план, и она так приходит и говорит. Лехну лицом кахли мешавшны гдаим, то, что мы читали тогда, иди, значит, в поле и возьми оттуда мне два козленка, тубима севатама, тамим леавиха, кашера, а я сделаю ему ту самую пищу, которую любил отец. Что значит, он любит отец пищу, еду, значит, он, здесь не вопрос в том, что они говорят о еде, не то, что он сейчас беспокоится о том, что было вкусно и так далее. Потому что вся идея, то, что он попросил эту еду, как было сказано, это та еда, как мы сказали, то есть он должен принести как бы свои действия, свои поступки. Это пища для духовности, да, и это о чем, о еде, которой говорил здесь Ицхак. Так это то, что она ему говорит, вот я все это сделаю так, и ты тогда дашь именно то, что любил твой отец, именно то, что действительно твой отец любит, то есть хорошие поступки. То есть, как бы она говорит, что принесет сейчас Исав. Исав на самом деле принесет ту самую дичь, которую он принесет. То есть, он принесет видимость хороших поступков, а не сами хорошие поступки. Что мы сказали, что должен был человек в молитве обратиться, что обращает к Творцу, что он должен принести? Свои действия, свои поступки, свою чугу, свою это. Я вот принял на себя, я вот сделал, я уже исправился. Я вот все до сих пор, я уже все сделал. Да? Это то, что он должен принести. Что принесет Исав? Вот то, что я хочу показать, как будто бы я делал. Как это сказано, Цайд вопил, что он обманывал Ицхака. Хотел ему показать, что он праведник. Лицемерие. Как мы это говорили в прошлый раз. Как свинья, которая показывает свою лапу и говорит, я кошерная. Потому что лапа у нее кошерная. Ну, в смысле, раздвоенные копыта. А в сердце у нее не кошер, то есть не в сердце, а где там?
Желудок.
Нет, ну, там в том самом желудке. Да, но не кошерная, та самая свинья не кошерная. А он показывает лапу, которая есть, это суть Исава. Показать на то, что вот я показываю себя, как будто бы я хороший, как будто я правильный. Вопрос это, да? Так это то, что, и он, какие поступки он принесет, какие, какую еду он принесет для этого, в духовном смысле. Обман. Лицемерие. Придется сказать, я покажу, как будто бы я. Да, только как будто бы есть. Это что он покажет? Это не то, что любил Ицхак, не для этого он его туда послал. Да? А мы спросим потом, почему Ицхак действительно его послал, и что он от него ожидал, и что он хотел от него отдельный разговор, мы разберем, может быть, дальше. Но вот, а вот ты принеси эту пищу, которую ты принесешь, которую он любит. Ашера. Что он любит? Это то, что он хотел. То есть поступки настоящие, истинные. Нету, что это. Пища настоящая, а не обманка, а не видимость пищи. Это что она говорит, то есть как бы она тоже ведет себя, что суть должна быть к истине. Но она спорила с Ицхаком, где истина, в каком-то смысле. Этот спор мы обязательно должны разобрать. Скажите, правда, мы разбираем несколько вот тех лекций, которые это, в какой-то мере, может, еще что-то надо добавить здесь, интересно. Виветеля авиха вахальба авура шерильва рехаха лифнейму том. И, значит, принеси это отцу своему, и покушает он это, чтобы благословить тебя перед смертью. Ямариаков говорит, Ривка ему, Эн и Савахи. И вот здесь начинаются вопросы, что Яков приходит и говорит, вот, как можно обманывать. Это, с этим вопросом он обращается к своей матери Ривке. Как можно обманывать? Вот ты мне сейчас это сказал тогда. Отсюда, значит, может быть, это мы все уже оставим на следующий раз, потому что иначе мы обратно затянемся и ничего не знаем.
Спасибо.
Спасибо.